Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с Андреем Ремнем, художником таким очень личностным. Андрей, я воспринимаю тебя как одним из таких ведущих, если это можно применить, в сегодняшнем нашем художественном пространстве художников. Но еще отрадно то, что все это имеет почву духовного осмысления, не просто профессионального или ремесленного, как ты вот говорил, но и ты изучаешь духовную жизнь, церковную жизнь святых отцов, то есть это немаловажно, потому что действительно человек без духовного стержня, он, конечно, просто потребитель в этом мире. А мир, он соблазнительный, он слишком яркая обертка. Должна быть внутреннее содержание. И расскажи вот о твоей работе с Андроником монастыре, также с Спас-Яковлевском в Ростове Великом. Мне знакомы все эти места, я сам люблю вот все, что связано с Ярославлем, это и Ростов, и Борисоглебск. И как бы, вот это зодчество, это просто, я не знаю, росписи того же Ильинского храма в Ярославле. Или Костромская роспись Гоги Никитина там, в Липецком монастыре. То есть это настолько вот глубинно как-то откликается, и даже не знаешь, имеет ли она какую-то такую специальную какую-то обученность или настроенность. Но она как-то подспудно идет. Я не знаю, как у тебя, вот, но вот мне оно просто родное, вот, одним словом.
Ну, конечно, то когда оказываешься, я такой ярый пропагандист искусства Ростова Великого, в силу того, что я оказался там, будучи студентом. И вот первое, я всегда всем завидую, я всем говорю, когда вот, ну, очень часто ко мне приезжают мои друзья, знакомые, которые этого никогда не видели. Я говорю, я вот вы сейчас войдете в храм Воскресенский. Я вам очень завидую, потому что вы видите это первый раз. И вот я помню, зашел один из моих приятелей, так поднял, постоял, говорит, ну, это же лучше, чем Сикстинская капелла. Ну, Микеланджело.
Конечно, лучше. Там куски мяса на тебя падают, объемные
да,
формы.
у него так челюсть отвисла.
Там разрушенное пространство, кстати говоря, плоскость не держит. А здесь же все на...
Я не видел, к сожалению,
Нет,
поэтому...
вот настолько мягко гармонично русская роспись.
Вот, и, конечно, когда ты оказываешься еще в таком достаточно в период, когда ты, ну, у тебя идет становление твоих каких-то творческих интересов, да, ты еще как бы трудно себе. Это, конечно, вот большое счастье, вот как встречаются хорошие люди на пути, также и хорошие удивительные места, памятники. И вот Ростов, у меня уже выбора потом не было, куда ездить. Я сейчас вот всю свою жизнь, практически каждое лето в Ростове Великом. То есть вот сколько лет после окончания института, для меня это неотъемлемое вообще такой кусок жизни, когда я должен там
Вообще для меня
побывать
это
каждый год.
Ростов, это как будто какая-то такая божественная декорация. Просто вот разностильные, разнообъемные, различным многообразием пластических форм, и башен, и стен, и куполков, и валов. То есть это настолько все органично. Вот я даже не знаю такого другого русского города. Отдельно вкрапление есть и в Угличе, и в Романово-Борисоглебске там. Ну, то есть это как бы Ярославская школа архитектуры, да? Но здесь вот такой концентрат.
Да, концентрат и...
В ожерелье этих валов и озера, так это все вплавлено. Авраамьев, там, Спас-Яковлевский монастырь, да, но вот ты, значит, со студентами, да, в большей степени...
Да, это вот такая большая радость, будучи сам студентом, а теперь вот каждый год я туда езжу, и мы несколько прервалась традиция копирования в Кремле в силу, может быть, очень благоприятных обстоятельств, которые сложились. Не то, что установили леса для реставрации иконостасов в Спас-Яковлевском монастыре, в Зачаческом храме. И мы воспользовались этим моментом. И как-то вот оттуда, из Кремля, мы перешли и копируем там, вот благодаря наместнику монастыря, отцу Августину. Я ему просто страшно благодарен.
Это копия оттуда?
Да, нет? Да, вот эти копии как раз оттуда. Это алтарь, это уникальный совершенно памятник, где он был закрыт иконостасом XVIII века, и вся живопись, она практически сохранилась. То есть там некоторые моменты мазки, ну, как будто сейчас это сделано. То есть там след от волосков даже кисти виден. Вот. И есть возможность... Конечно, там были какие-то поновления, но мы уже научились с этим как-то примерять одно с другим. Вот. Но вот это зерно высочайшего осмысления художественного, оно там настолько вот осязаемо, видно все это, и дает возможность вот студентам прикоснуться вот просто практически к истокам вот мастерства тех художников и повторить это все. И делают они это на очень высоком уровне, потому что те краски, которыми они это делают, вот с живописной точки зрения, мы достигли в этом отношении практически идентичности. Вот.
Я вот обратил внимание, что лики, они всегда писались очень мягко, а одежда, там, фаны насыщены.
Да.
То есть лик, лицо человека, оно тяготеет к такому просветлению. Вот, видимо, вот этот божественный санкирий, вот этот цвет зеленоватый, который от холодного дает растяжку в теплое.
Да,
то есть единство противоположного, как в человеке, в любом противоположное, все в какой-то гармонии, в пропорции находится. И здесь тоже холодное с теплым, вот оно так сталкивается, получается некий такой баланс такой приятный.
Ну, это вот один из законов рассказа при помощи цвета о форме. И эти законы, они как были и в Фаюмском портрете, как они были и в раннем христианском искусстве, и как они были и в 18-м, и как они... продолжаются у Ильи Ефимовича, и у всех последующих художников, и у Модельяни, и у Пикассо. Никто этих законов не отменял. Все об этом рассказывают. И вот первое, когда я преподавал на первом-втором курсе, мы первые буквально на первые дня шли в Третьяковскую галерею, и я им показывал, как художники размышляли о форме при помощи цвета на примере древнерусской иконописи, византийской. И мы могли тут же подняться наверх и видели это все у Александра Иванова. То есть вот это именно то, вот, с чего мы начинали наш разговор в первой встрече, вот, о том, что художник, вот он, есть универсальные законы гармонии, которые даны Богом. И этим законам следует независимо от своей конфессиональной принадлежности. Просто художник – это человек, который открыт для вот, общения с этими законами. И если он верен, честный, то ну, как бы он переживает это все вот остро, так как дано это ну, творцом, то все говорят об одном. Все славят Бога и в тимпаны. И в тимпане.
Да, 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 да. Скажи, ну вот с Пасадроником там что написано?
Ну вот мне посчастливилось там работать с Олегом Борисовичем Павловым. Вместе с ним он как технолог, а я как просто исполнитель. Мы делали с ним роспись на центральном фасаде. Писали образ нерукотворный Спасителя, кальку для которого сделал вот известнейший копиист Дионисий Рублев-Гусев. Вот, он сделал кальку специально. Такая была коллективная работа, очень серьезная. Было это все выполнено термофосфатными красками. И вот это, наверное, такое одна из самых таких моих радостных таких работ. Вот.
Ну, иконы тоже писал, да? Вот.
Да, одно из таких моих действительно очень серьезной работ – это копия житийной иконы преподобного Сергия. Оригинал находится в музее Андрея Рублева. И я сделал такой список, очень точный список этой иконы. Это года два я над ним трудился. Вот, то есть это делались и выкраски, и анализ, и полностью была проведена такая серьезная очень научная работа. Такая. И в Спасском соборе она сейчас висит в иконостасе. Вот. Ну, одна из работ тоже, это работа над иконостасом, и проект иконостаса я делал, и написал там туда несколько икон, это часовня проще. Это вот место, где преподобный Андроник прощался с с преподобным Сергием. Это вот недалеко от Андроникового монастыря, здесь на улице Сергия Радонежского находится часовня, удивительно красивое само восстановленное здание, построенное в XIX веке. Вот. Там вот мне довелось работать. Ну и, конечно, это такая была по послушанию сделанная работа. И для меня это было очень, ну, как бы запредельно. Я даже представить себе не мог, что я могу взяться за такую работу. Это иконы на раку преподобного Серафима Саровского. Ну вот так, наверное, пожалуй, это.
Ну, то есть, вот этот мир для тебя, он не в противоречиях с твоим станковым творчеством? Или где-то есть пересечения, или какие-то технические, может быть,
Нет, дело в том, что моменты. Противоречий в этом плане никаких нет. Я просто для себя понял, что есть искусство сугубо церковное, которое вот уместно только в церкви. И оно, любые попытки, вот как я не смотрю, желание верующих, искренних верующих, художников пользоваться языком церковного искусства в светских вещах, оно какое-то непродуктивное в этом просто. То есть это все как-то несовместимо. А вот как бы следить этот дух, вот это начало, потому что это же очень много обсуждалось и в конце 19-го, и в начале 20-го. Вот все богословы или какие-то религиозные философы, они эту тему, в общем-то, она была такая очень актуальная на тот момент, потому что как быть вот художнику? И я помню, уже не помню, кто это высказал, но мне это близка, эта мысль, что искусство светское именно, оно обладает большей свободой, оно может быть очень по своей какой-то форме не совсем, можно сказать, в рамках приличий, да, конфессиональных. Да, вот. Но с точки зрения духа оно может преодолевать вообще все преграды.
Оно может быть не совсем догматично.
Да, да.
Приличие, оно такое понятие.
Да, да. Ну вот именно он как бы проникает, он идет через ощущения. И эти ощущения, если они верны, они вот разрушают эти преграды. Я считаю, что действительно вот искусство, изобразительное искусство с теми знаками, вот, с позитивом и с каким-то, ну, слово нехороший позитив, он так очень банальный, с каким-то очень правильным осмыслением, они являются таким очень связующим моментом в нашем вот этом легком мире.
Ну, я заметил еще, что такое, не знаю, согласишься, нет, что светское искусство, оно иногда, если оно духовное, да, то есть и душевное, и духовное, то есть эти понятия общие, и оно иногда людям неверующим, не воцерковленным, иногда помогает натолкнуться на вот эти глубинные такие понятия, как там Бог, как Дух Святой, как
именно,
традиция,
именно
как культура,
поэтому,
как образ жизни. То есть оно такое ненавязчивое,
да.
Оно ненавязчивое, оно не заставляет, а предлагает.
Ну, это такая мягкая пища такая.
Да, да. Да. Вот как раз вот то разговор, что сказано, что пока вы были молодые, у вас была одна пища, у вас не было зубов, да? Стали уже взрослые, вам дается более жесткая пища. И вы должны уже уразумевать уже не только догматы церковные, но и жить по ним. Размывать-то можно и читать, но жить по ним, вот на это основное, к чему должны мы к этой твердой пище уже привыкать. Поэтому действительно и то, и другое имеет место быть и существовать, не имеет никакого противоречия между собой, это просто разная пища. Она в разное время дается людям. Вот. И немаловажно то, что у тебя сейчас уже много студентов, учеников фактически. Я надеюсь, что они тоже с благодарностью воспринимают то, что ты им даешь или как-то подсказываешь.
Я надеюсь.
Вот насколько этот процесс, он, не знаю, трудоемкий, нетрудоемкий, радостный или как бы так, естественные, необременительные лимфы.
Ну, я тоже думал об этом, но и как-то вот очень...
Это время много занимает, фактически.
Ну, мне трудно сказать. Главное, я шел в институт, вот когда появилась возможность как-то сюда вернуться в качестве преподавателя. В общем-то, наверное, больше от какой-то некой внутренней проблемы, больше, чем как бы пожелание. То есть, и это вызвало, допустим, даже сопротивление со стороны жены, да, как, ну, зачем тебе это надо, там, да. А я говорю, ну, надо вот что-то, вот не могу, вот, надо что-то хотя бы, чтобы что-то в жизни изменилось. И когда я вдруг оказался здесь и вдруг стал общаться, это стало одним из источников вдохновения моего. То есть не потому, что студенты ко мне подходят иногда и так и спрашивают: «Андрей Иванович, вам, наверное, нравится преподавать?» Я говорю: «Нет, не нравится». Вот честно могу сказать, преподавать не нравится. Мне нравится вот того, что просто вот общаться с вами. То есть вот решать какие-то общие задачи, когда ставятся задачи. То есть они иногда даже не подозревают, что я, ну, ставлю какие-то профессиональные эксперименты даже, потому что мне времени не хватает ни на что. Допустим, я всю жизнь мечтал ставить и писать натюрморты. Мне некогда этим. У меня какие-то другие... Здесь мне приходится это просто делать. И я радуюсь, и они в восторге. Они потом носят эти работы на выставке, потому что показывать учебную работу на выставках, в общем-то, это неэтично и нехорошо. А натюрморт, который поставлен творчески, с интересом мной поставлен, да, они так иногда робко так куда-нибудь приносят, а им говорят: «О, нормально, все, хороший натюрморт».
Ну, да. То есть вот эта молодая энергия, она, конечно, дает тоже тебе импульс.
Да, да. И не то, что я какой-то там вампир энергетический, нет, совсем. Потому что чем больше я отдаю, тем больше я получаю на самом деле.
Я заметил очень много женских образов. Очень много женских образов, фактически почти все в твоем творчестве, то есть, наверное, имеет место быть муза, может быть, супруга или где. Вот,
ну, супруга и дочки.
Дочки.
И все они у меня тут в картинах.
То есть, как у Боттичелли и у супруга, да, у Рембрандта Саски, то есть, у Рубенса. То есть, это, наверное, есть, действительно, хочется порадоваться за тебя, что у тебя такое... Есть еще малая церковь, такая своя домашняя, которая также в твоем творчестве представлена.
Ну, образ собирательный, на самом деле.
Нет, я конечно, это не буквально, не, может быть.
Таких людей, это все не персонали, не конкретные люди. Ну, вот. Но все равно это помимо воли, когда ты что-то пишешь, он складывается.
Ну, типаж все равно, да, человек,
характер,
я говорю, типология,
да.
Вот русского человека, русская женщина, я вижу такая.
Ну, я могу сказать, если говорить... Ярославская,
Вологодская, ну, то есть вот это, не скажешь, что это типаж европейский, допустим.
Ну, тем не менее, когда я оказался вот со своими картинами на голландском рынке, и первый вопрос мне был как-то такой, они такой сомнение несколько вызвали об этнике, которая присутствует в моих работах. Они говорят, это может быть неким таким камнем преткновения, как-то, может быть, обойти. Но когда я стал показывать, вот первый опыт у них, они взяли, сделали выставку моих работ, прибежали какие-то бабушки голландские, которые просто ко мне подходили и говорили: «Да у нас такая же одежда была, у нас в Голландии, я могу даже принести книги, у нас вот все то же самое». И поэтому вот я понял, что вот какая-то, если ты говоришь о чем-то очень искренне и правдиво, правильно, оно находит отклик у всех. Там не возникает.
Ну, конечно.
Ну, если только, ну, не африканцы, допустим, потому что это совершенно радикально другая культура.
Вопрос не кто, а как. То есть,
да, да, потому что вот вся европейская
сюжет,
культура.
Может быть, это... совсем не потязает тоже Уайту, но сюжеты там совершенно простые.
Да, он универсальный.
Техника, техничность, да, вот это исполнительское мастерство, да. Ну, в частности, вот еще тоже книжечка вышла, да, там. Это такая тематическая подборка, в частности, здесь вот
«Птицы в искусстве».
Про птицы, да.
Да, и тут вошли мои работы, тоже несколько работ. Это такое «Добрая воля» самого издательства в Лондоне, которое... Сейчас эту книгу можно купить на русском языке, она везде продается. И вот они сами меня нашли, да.
С петухом.
Да, они сами меня нашли и предложили мне участвовать в этой книге. А имена там такие: Пикассо, Магрит, Климт, и все это.
Так что в хорошей компании.
Полный набор, да.
Туда на Дюрер тоже есть.
Дюрер, да.
Ну, это хорошо, потому что очень важно, когда еще наверняка есть много единомышленников, людей доброжелательных в цеху, внутри художественного цеха, так скажем, художественного объединения это называется. Потому что наверняка много и выставок, естественно. И везде есть разговор об искусстве или вокруг искусства. Задается много каких-то вопросов. Я сам понимаю, что препарировать творчество, когда оно вот уже сделано, выражено, ну как-то сложно и не может не хочется. Потому что этот момент, который вот за время создания картины, он уже как бы уходит с самой же картиной.
Ну да, наверное.
Ну
да.
Как пуповина отрезана, все. То есть человек живет, и картина живет своей уже жизнью. И поэтому сразу в голове уже новое что-то там затевается, да? То есть, как, наверное, и сейчас у тебя есть уже какие-то в работе, так скажем.
Ну, этот процесс такой, действительно, он бесконечный. И тем, чем вот как-то преисполняешься больше, вот, так сказать, вот возрастного осмысления, тем появляется больше ощущение, что очень многого не успел охватить. Вот такая жажда появляется, как можно больше еще вот узнать. Ну и, конечно, мне в этом отношении очень повезло, что я пришел в институт, снова вернулся. Я снова, ну, как вот теперь работаю в одной группе с моими учителями, кто меня учил. И я очень им благодарен. И вот авторитетность, и то, о чем они со мной говорили, когда я был студентом, и то, что я сейчас вот имею возможность с ними обсуждать уже на равных, как, уже как преподаватель, оно настолько, вот, это настолько серьезные, интересные вещи. И я очень благодарен судьбе, что я снова здесь оказался. И вот там Сергей Александрович Гавриляченко, который, ну, личность просто, профессор, который удивительный рассказчик и энциклопедист, и знаток. Евгений Николаевич, который руководит мастерской, который Максим. Обладает, да, фантастическим опытом мастера и удивительными качествами и как человека, и как вот педагога. Это является для меня большим примером. Лубенников Иван Леонидович. Как, это такая радость даже сидеть на уроках композиции вместе в одной аудитории и общаться, и слышать вот замечания таких мастеров, Корнаухов, Александр Давыдович. Ну, все, вот все. Ну, и мой такой вечный мой учитель, такой с латинский Виктор Николаевич, который меня, и, в общем-то, и привил вот к такому настоящему любомудрию.
Скажи, Андрей, вот если вот так вот концентрированно, тот посыл миру или там художникам, не художникам, но вообще людям неравнодушным к этой жизни, желающим что-то важное постичь. Ну, не просто быть такими ежеминутными потребителями, а автоматическими. А теми, которые люди переживают за эту жизнь, за себя, за прошлое, за будущее, за своих детей, за чужих детей. То есть, вот, что бы ты языком искусства или даже просто словами мог бы адресовать или как-то так пожелать, может быть, хотя я-то догадываюсь, вот как бы многое вытекает из твоей картины, и это видно и чувствуется. Но если есть, вот вдруг, может, мало ли, желание такое.
Ну, я думаю, что Господь Бог искусство, любое искусство, поэзия, живопись, музыка, театр, балет, Он дал нам в утешение. Вот, и если каждый вот хоть капельку найдет место для того, чтобы пойти в театр, в музей, и просто постоять, и так расслабиться, и не пытаться задавать себе какие-то вопросы, мучиться от того, что я понимаю это или не понимаю, а просто вот найти какого-нибудь художника, которого вы почувствуете, обретете какую-то тихую радость, да, перед картиной Левитан или Саврасова, или какую-то получите безудержную энергию от картин, я не знаю, Дейнеки того же, великого мастера, большого. И вот если каждый, вот, или пойдете на концерт, послушаете, и вдруг ощутите в себе вот эту вибрацию. Из-за чего я, допустим, увлекся, вот сейчас в последнее время для меня балет открыл. Потому что я как-то вышел вдруг из театра, и вдруг я какое-то ощущение испытал радости и ощущение того, что ну, мне стало лучше просто.
Я... У тебя вот графическая серия, да, Пермский это театр.
Да, и в Перми я вот я езжу туда. Я там перезнакомился,
ты рисовал,
очень много
Данченко, Данченко, здесь
да, рисовал. И вот если каждый человек вот. Это бесплатное утешение. Научиться получать, то я думаю, что и жизнь легче станет. И, а что, собственно, нам и нужно, чтобы как-то пройти этот путь вот достойно.
Дорогие друзья, вот я сегодня имел удовольствие пообщаться с замечательным художником Андреем Гребнёвым. Вот его книги. Книг очень много. Человек очень... контактный, как вы видите, доброжелательный, что в этом мире сегодня очень нам всем нужно, потому что мы должны иметь противовес злу, агрессии, лжи. И спасибо Андрею Гребнёву, который также помогает нам в этом.
Спасибо.